Оставленный ими мир был слишком близок и куда реальнее этих бараков, этой духоты, уж тем более буйства ротмистра из-за средневековой готской принцессы. И все же мне все это не нравится. Профессор Калнин стоял у стены, запрокинув голову и вперив взгляд в забранную решеткой щель окошка. Генералы что-то задумали. Горбуй прав, они что-то задумали. Ты обрати внимание, они не были реально обеспокоены, в какое время попадут люди при возвращении на Землю. А это для их планов должно быть ключевым моментом. Если они решились на локальное вторжение и похищение военных машин и технологий, это хоть и звучит наивно, но значит, что их план предусматривает обойти эту опасность. Но как? Но, может быть, это просто ловушка, игра? Может, они и не собираются захватывать наш мир, потому что понимают, что могут лишиться своего? Коре было приятно разговаривать на равных с профессором и чувствовать, что он не старается приспособиться к ней. «Интересно», — сказал Эдуард Оскарович, — «и почему?» «Потому что», — сказал вдруг ротмистр, — «им не нужна война, в которой они могут потерпеть поражение, а лихая подготовка к ней. Нужен образ врага. Вы слышали об этом?» «Я понимаю, что вы хотите сказать, ротмистр», — согласился Калнин. «Пускай будет такая подготовка к войне, что война нам уже не понадобится. Мы под шумок пересажаем всех смутьянов, а заодно скушаем с хреном самого президента».
«А интересно», — спросила Кора. «Президент это понимает?»
«Мне интереснее, понимает ли Горбуй. Если понимает он, то сможет убедить президента», — сказал Калнин. Загремел засов, дверь отворилась. Там стоял полковник Рай-Раи. «Выходите», — приказал он, — «обедать пора». Ротмистр Покревский отвернулся к стене. «Все выходите, все!» — приказал полковник. «Вас, ротмистр, это тоже касается. Но если вы все еще настаиваете на дуэли со мной, я не возражаю. Вот кончу сегодняшние дела, и после ужина сразимся на пляже».
«Вы не шутите?» — Покревский вскочил во весь рост.
«Я вообще не умею шутить», — ответил полковник. «Но хотел бы для ясности сообщить вам, что сегодня все утро в моей комнате две женщины, которые вам известны, приводили в порядок мой мундир, почти погубленный вчера, когда я угодил в бетонную ловушку. Это я говорю не для оправдания, а для сведения некоторых нервных господ. Принцесса же слишком черна и грязна, чтобы меня соблазнить, и ни слова не понимает по-русски».
«Врете», — сказал ротмистр.
«А я полагал, что в вашей армии были приняты правила вежливости между офицерами. Так что вы, ротмистр, остаетесь без обеда за грубость старшему по званию».
Покревский сделал было движение к двери. Во-первых, он был голоден. Во-вторых, понял, что ведет себя не самым лучшим образом. Но гордость заставила его остановиться. Так он и стоял, высокая фигура в синем рваном халате. Но сердцу полковника не была свойственна жалость. Когда они поднялись на второй этаж, он сказал: «Покревский хотел меня убить и мог убить. Он был груб со мной, хотя я его пожалел. Что мне стоило пристрелить его? Кто бы меня осудил за это? Разве что вы, профессор».
«И я в том числе», — согласился профессор. В столовой уже собрались все остальные.
Маленькая кучка людей с земли, совершенно разных и чужих друг другу. Журба прогудел.
«Где же вы загуливаете, господа? Разрешите вас спросить?»
«У тебя, Кора, сзади к платью трава прилипла», — крикнула Нинеля. Она сделала в халате глубокий вырез и откромсала рукава. Получилось платье ублюдок, но, по крайней мере, оно соответствовало климату и демонстрировало нахальные груди разведчицы. Кора послушно постаралась отряхнуть платье сзади. Раздался хохот журбы, ему вторила Нинеля. Миша Гофман криво усмехнулся. Принцесса Парра подвинула к себе миску и без помощи ложки быстро пила из нее суп. У принцессы был чудесный аппетит. Под смех зрителей Кора дошла до стола и уселась на свое место. Медсестры снабдили пришедших мисками с гороховым супом. Полковнику, пожелавшему разделить трапезу с пленниками, вместо миски дали большую фарфоровую тарелку и добавили к гороху кусок грудинки. Ну что ж, он здесь хозяин.
«Сегодня начнем, — сказал Рай-Раи, опустошив свою миску, — собираться домой».
Затем он протянул миску медсестре за добавкой. Так как все понимали, не зря же полковник сел за общий стол, слов его не пропустили и поняли молчание как приглашение к вопросам. «Возвращение добровольное?» — спросил Эдуард Оскарович.
«Совершенно добровольное. Желающие остаться у нас могут остаться».
Полковник улыбнулся широко и бессмысленно, получилась гримаса, предназначавшаяся специально для профессора.
«Есть ли какие-нибудь гарантии, что мы останемся живы?» — спросил инженер Всеволод.
«А какие могут быть гарантии?» — удивился полковник.
«Я попал сюда», — ответил инженер, — «потому что потерпел крушение в воздухе, мой махолет сломался. Как мне теперь понятно, падая к земле, он был подхвачен вашим аппаратом и приземлился на мягкий склон по соседству с лагерем. Если вы вернете меня в точку, где произошло крушение, я из нее упаду на камни и разобьюсь. И этого я не желаю».
«А может, вы сначала на кроликах попробуете?» — задумчиво произнес Журба.
«Зачем?» — спросил полковник.
Он сделал вид, что не понял.
«Кролика не жалко».
«А вас, думаете, жалко?» — удивился Рай-Раи. «Почему это я должен вас жалеть?»
«Да потому что между людьми есть гуманизм», — ответила Нинеля. «Так учит партия. Мы не кролики, мы звучим гордо».
«Мы допрашивали вас и ваших товарищей».
Полковник поднес ко рту миску и допил остатки похлебки, потом закончил.
«И поняли, что весь ваш гуманизм и медной монетки не стоит. В отличие от кроликов, вы истребляли друг друга миллионами, так что не вам говорить о жалости».
«Вы все путаете», — рассердилась Нинеля. «Мы уничтожали врагов в порядке исторической справедливости, как классовых, так и агрессоров».
«Вот мы и уничтожим всех вас тоже в порядке справедливости. Должен ли я думать о вашем гуманизме, если я за ваш счет могу сделать жизнь моих людей лучше и сытней?
Ну, отвечайте».
«А вот задавать такой вопрос вы не имеете морального права», — сказала Нинеля.
Грейпфруты ее грудей согласно качнулись, и полковник замер, зачарованный этим зрелищем. Благо верхние половинки грейпфрутов поднимались над вырезом в синем халате, как будто плавали в синем пруду.
«Потому что наша человеческая жизнь не менее дорога, чем жизни ваших сотрудников».
Нинелли поправила халат —